Давайте откроем одну притчу. Которая очень многое открывает нам из Святого Слова. Это Матфея 13 глава, 24 стиха прочитаем. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей и плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человека сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем и выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою». И дальше с 36 стиха. «Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом, и приступили к нему ученики его и сказали: „Изъясни нам притчу о плевелах на поле“. Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберет из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнет их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Такую притчу предложил Иисус Христос своим ученикам. И он, если мы читаем полностью это место, где он делился своими притчами, он их спрашивал: «Вы все поняли?» Они говорили: «Да, поняли, все поняли». Но когда они остались одни, их заинтересовала одна притча особо, и они задали ему этот вопрос, и он изъяснял им эту притчу, и в конце он сказал: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И когда мы читаем книгу Откровения, мы находим тоже такое же самое место: «Кто имеет уши слышать, да слышит, что говорит Дух». То есть, когда Христос говорит эти слова, что «кто имеет уши слышать, да слышит», он имеет в виду, что эта притча не для понимания человеческого разума. Это не то, что как бы ласкает наш слух и добавляет нам какого-то интеллекта. Это притча для того, чтобы в наш дух пошла какая-то информация, которая, ну, идет прямо с неба и проходит внутрь нас, и там внутри нас формирует Иисуса Христа, формирует его картину. Вот такая настолько сильная притча. Я уверен, что ученики не просто так спросили. Я думаю, что они почувствовали, или Христос сам внушил им, что эта притча особенная и что ее надо понимать. Но если посмотреть на ответ Иисуса, мы видим, что не так уж сильно Он ими разъяснил. Много бы вы поняли, если бы вот Он так вам разъяснил, что конец жатва, там плевелы – это сыны лукавого. Ну да, немножко больше ясности, но все равно хотелось бы более подробного изъяснения, о чем тут идет речь. Жатва, кончина века, ангелы. Знаете, мы вот в эту пятницу, кто слушал нас по интернету, мы разговаривали об ангелах и говорили, что есть ангелы небесные, есть ангелы, ну, вы знаете, есть ангелы сатаны, есть ангелы, ангел смерти, допустим, есть. Вообще, если вы наберете, допустим, слово «вестник», скажем, в построчном переводе, да, «вестник», и вы посмотрите это слово, оно, ну, там тысячи раз это слово встречается в Писании, и вы увидите, что это слово означает «ангел». Ангел – это вестник. Просто, ну, переводится больше так приняли, видно, что, чтобы было больше ясности за ангела, чтобы понимали, что это небесный ангел, ну, его, за него пишут «это ангел», а за простого вестника там какого-то, который на земле, ну, за него пишут «вестник». Но, по сути дела, это одно и то же слово, и оно вольно применяется переводчиками, как кому вздумается. Поэтому, когда мы имеем в Откровении ангелам семи церквей послание, то мы понимаем, что это слово «ангел» может означать все, что угодно. Это может означать людей, которые как вестники, как посланники, которых Бог посылает что-то делать, какую-то работу, да, это могут быть небесные ангелы, но когда мы детальнее смотрим, мы видим, что небесные ангелы такими быть не могут, мертвыми там, или ты не знаешь, что ты слеп, наг, нищ и прочее, прочее. Мы когда в текст вчитываемся, мы постепенно, методом логического сопоставления, мы приходим к тому, что мы находим точный ответ, какие ангелы и какое слово здесь следует применить, потому что, еще раз повторю, что слово «ангел» может иметь совершенно разное значение. И вот ту же самую притчу Иисус говорит, и Он тоже там говорит, что Он пошлет ангелов Своих, Он не говорит «пошлю ангелов небесных», Он говорит, Он пошлет Своих ангелов или Своих вестников, чтобы они сначала собрали всех плевелов. Плевелы сначала будут собирать, а потом уже возрадуются те, которые в Царстве Божьем, как там сказано, царствующие в этом царстве, да? Так вот, смотрите, как получается. Если мы говорим о жнецах, то мы понимаем, что жнецы – это люди. Из чего мы это понимаем? Потому что мы знаем, что написано, что молите Господина жатвы, чтобы Он высылал делателей на жатву свою, да? Или если быть все-таки более дословно переводить это место, чтобы Он готовил делателей на жатву свою. Естественно, вы понимаете, что ангелов не надо небесных готовить, они всегда готовы. И если мы видим, что идет подготовка кого-то для того, чтобы они жали, значит, это говорит о том, что это несовершенные какие-то существа, которые постепенно надо приводить к какому-то разуму, давать им какую-то информацию, ну, наделять их какими-то способностями, как говорит Писание, ко всякому доброму делу приготовить, а потом уже высылать на служение. Как можно проповедовать, если не быть посланным? Как быть посланным, если Бог сначала не приготовит ко всякому доброму делу, да? Так вот, Бог говорит, что вы молитесь об этом, чтобы Бог мог выслать этих делателей. Ваша молитва позволяет Богу делать эту работу для вас. И из этого мы понимаем, что делатели и жатву делать должны люди на земле. Наша задача – идти проповедовать Евангелие Царства по всей земле, так говорит Писание. Поэтому мы понимаем, что ангелы, которые будут жать эту жатву, и ангелы, которые прежде будут собирать плевелы в снопы, завязывать их в снопы, сжигать их, а потом, значит, уже открывать Царствие Божие, это как раз те жнецы, которые, ну, и есть вот эти вот люди, которых Бог будет готовить к своей жатве. И поэтому эта притча, конечно же, имеет глубокий духовный смысл, и она должна открываться со стороны духа, не со стороны разума. Поэтому если тебе другие места и из книги Откровения, и из книги пророка Даниила, то, что вот Эдик прочитал, то, что Дух Святой по всем местам сегодня свидетельствует о том, как Бог собирается и готовит церковь к этому последнему удару на этой земле, чтобы сделать свою работу, окончательное свое действие на этой земле. И вот понимаете как? Если мы читаем, давайте прочитаем еще одно место, которое я в последнее время очень часто напоминаю. Обратите внимание, 25 глава Евангелия Матфея. И я думаю, вы знаете 24 главу книги Евангелия Матфея. Там написано, что ученики приступили к Иисусу, они показывают ему храм, говорят, смотри, как все красиво. Он говорит, что все это будет разрушено. И они ему задают вопрос, как он говорит, что все это будет разрушено, развалено, не останется камня на камне. Они ему задают вопрос, когда это будет и какой признак твоего пришествия. Когда мы читаем 24 главу Матфея, мы понимаем, что в 24 главе Матфея Иисус отвечает на два вопроса. Здесь очень многие люди начинают ошибаться, когда они начинают эту книгу, эту главу неправильно толковать, потому что они не видят там ответ на два вопроса. Он отвечает, когда это будет, на вопрос, что не останется камня на камне в храме. Потому что, еще раз подчеркиваю, чтобы вы могли услышать меня сейчас, там написано, что он сказал им, что этот храм будет разрушен, не останется камня на камне, ничего тут не останется. Они задают ему вопрос, когда это будет? Первую часть своего слова он объясняет им, когда это будет. Вторая часть его ответа на вторую часть их вопроса. Они спросили, какой признак твоего пришествия? Это два разных совершенно ответа в одном, как бы, слове. Поэтому это надо разделить и увидеть эти две части, тогда все очень легко будет ложиться в вашем разуме. Когда будете читать, обязательно прочитайте еще раз 24 главу, разделите эти вещи, и вы увидите первую часть, это слово о том, как будет разрушен Иерусалимский храм, вторая часть – это слово о том, каким образом будет пришествие Иисуса Христа в конце времен. Когда заканчивается 24 глава, Иисус Христос после этого сразу же говорит в 25 главе с 1 стиха, вы понимаете, что нету такого понятия главы, это продолжение речи Иисуса Христа. Смотрите, с чего начинается 25 глава. «Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам». Я уже говорил это десятки раз. Когда тогда? Вот когда тогда? Во всех остальных притчах такого нету. Тогда – это когда придет конец всему. И выше в 24 главе он как раз это объясняет, когда будет пришествие Сына Человеческого на землю, когда закончится вся земная история. Что я здесь, я не буду читать всю эту притчу, вы ее знаете хорошо, но что я здесь хочу подчеркнуть? «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все дети, девы и те, и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Тогда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Вы видите, время, проследите время. Вот они просят, дайте нам вашего масла. Жених еще не пришел, правда? Они пошли покупать, жениха еще нету. Как только они ушли покупать, жених пришел. То есть сначала разобрались с теми, о ком потом жених скажет, я не знаю вас. И другое место Писания говорит, отойдите от меня, все делатели неправды, все делающие беззаконие, да? То есть то, что мы прочитали в притче, которую сказал Иисус Христос, Он сказал, что мы соберем сначала плевелы, мы свяжем их, мы их бросим в огонь, а потом уже начнем царствовать. Мы вытащим плевелы из Царствия Божьего, мы избавим Царствие Божье от плевелов и вычистим его. И тогда праведники воссияют в Царстве Божьем от радости своей. О чем идет речь? Речь идет о том, что церковь готовится к тому, что Дом Божий будет очищен от этих вековых мерзостей, которые Бог не убирал. Было действительно по-человечески, просто дико смотреть на это все. Позволь, мы пойдем, все это выдергаем. Как сыны лукавого могут здесь делать погоду? И, по всей видимости, их большинство среди твоего царствия, среди людей твоей божественной воли, они тут сидят, они делают свою погоду, их учение распространяется как рак, а Божье Слово, как говорит, будут гнать вас из одной синагоги, из одного города, бегите в другой, не примут вас там, идите, отряхните прах с ваших ног, нечестивые будут преуспевать, вводить заблуждение и заблуждаться, а вы будете гонимы везде. И как только захотел человек жить благочестиво, так его начинают гнать и ненавидеть, и всячески неправедно злословить. И так на протяжении всех двух веков. И, конечно же, люди искренние пред Богом, они всегда задавали вопрос, как в Доме Божьем вся эта нечистота может находиться? Когда Иоанн в Откровении увидел эту вавилонскую блудницу, написано, он удивлялся удивлением весьма великим. Почему? Потому что внутри этой вавилонской блудницы была истинная церковь. Почему я знаю, что она была внутри вавилонской блудницы? Да потому что голос был Божий, выйди оттуда, народ мой. Когда надо, когда пришло время, выйди оттуда, народ мой, чтобы тебе не участвовать во всех ее казнях, которые Бог наведет на нее. Выйди, отделись, отсоединись от этого всего, чтобы тебе не подвергнуться всем этим наказаниям. Я еще раз повторю сегодня, что мы даже не знаем, сколько мерзостей, сколько идолов, сколько нечистоты всякой сегодня преспокойно находится в Доме Божьем. Сколько сами мы празднуем всяких вещей, которые противны Господу. И даже не знаем это и не ведаем это, что этим самым мы унижаем Царство Божие, оскорбляем и унижаем Святой Дух и прочие-прочие всякие вещи. Я не думаю, что мне много открыл Господь, но то, что мне открыл, просто было ужасным откровением. И я о себе думал, неужели это я, неужели это я с пеной у рта утверждал и доказывал то, что столько противно Господу, столько мерзостно настолько ясно и открыто, антиевангельско, просто возьми, открой, читай, и ясно видишь, что это противоевангельские вещи, и я их утверждал. И думаю, что и на сегодняшний день их очень много. Но, уважаемые, мы живем во время, когда Дух Божий очень сильно начинает стучать в не только среди нас. Дух Божий стучит и предупреждает, что время народу Божьему подумать о том, чтобы действительно, как написано в последней главе книги пророка Даниила, многие очистятся и убелятся, и переплавлены будут в искушение. Очистятся и убелятся. Не через знания, не через усилия, не через какие-то способности, через огонь, который они сами своей собственной волей позволят прийти в их жизнь, чтобы он выжег всю их жизнь, чтобы он уничтожил все в их жизни, чтобы он избавил их не просто, знаете, я знаю людей, которые сильно страдают от каких-то своих грехов и очень сильно ищут освобождения. И мне их очень сильно жаль, потому что, как правило, они разочаруются, потому что они не найдут освобождения. Потому что людям не освобождение надо, людям смерть нужна, потому что они видят одну только часть своей греховности. Все остальное у них правильно. Вот если бы вот это, вот если бы вот это Бог убрал бы, тогда я был бы чуть ли не иконой с меня пиши. А на самом деле клейма негде поставить ни в чем. Ни у одного человека. Крайне испорчено сердце каждого человека. И если человек не подойдет к осознанию, что мне нужна смерть всего моего, и что огонь должен выжечь все, абсолютно все, кроме золота. А что такое золото? Золото – это все, что принадлежит Богу. Золото – это то, что не горит и не ржавеет. Золото – это драгоценность, а драгоценность – это божественное. Понимаете? Если человек настраивается на эту волну, конечно же, освобождение не приходит сегодня или через неделю. Это тоже большая проблема, потому что человек, бывает, возьмется за это, Слово Божие постучится к нему, и он с радостью его принимает. Но когда приходит солнце, всходит, человек начинает унывать, потому что он рассчитывал на то, что он налегке. Раз-два, Бог такой любящий и милосердный, Он за меня пострадал, Он меня очистит, Он меня омоет. Да, Бог хочет, конечно же, омыть, но все, что легко приходит, все легко и уходит. Я всегда напоминаю и говорю, что выйди на свой бэк-ярд и посмотри на одуванчик. Посмотри на него. Это растение свидетельствует тебе о том, что трава, которую ты искусственно постоянно поливаешь, только ты перестал поливать, и только нет дождя, это сразу показывает, что нету там никакой жизни, все сразу вянет. А этот будет зеленеть и плодоносить, и распространять свою жизнь вокруг, потому что он не надеется ни на что, потому что он воспитан, потому что он знает, что такое зной, он прошел через все, и он не боится и не перестает приносить свои плоды. Так точно и в жизни верующего человека. Если Бог посеял тебя, Он говорит: терпение, терпение, не бойся огня, не бойся трудностей, не бойся времени, когда Бог не отвечает, когда все против тебя, когда все кажется тебе наоборот, когда Бог специально искушает тебя вещами, которые против того слова, которое тебе Бог когда-то говорил. И кажется, весь мир переворачивается, но ты стой на том, что Бог тебе говорил, если ты веришь в это, что это Бог тебе говорил. И продолжай стоять и двигаться, и терпеть, и молчать. И Бог только один знает время, когда этот корень углубится так, что тебе уже будет безразлично. Шторм или ветер, или буря, или засуха, или еще что-то. Неважно. Важно одно, что я держусь как якорем безопасности тем словом, который Бог мне дал. Знаете, я вам хочу сказать, наше время очень интересное время. В Америке есть 80 тысяч, эта организация, она очень хитрая, точной статистики нету, но говорят, где-то примерно 80 миллионов новой эры. New Age такая организация. Это организация антихристианская. Это организация сатанинская. Что это за организация? Не ищите сейчас, не надо, не ищите, дома поищите. Она распространяется по всему миру с огромной скоростью, имеет очень сильную стратегию на разные пласты населения. У нее своя программа, специальная программа на ученых, специальная программа на бизнесменов, специальная программа на христиан, специальная программа на простолюдину, на всех есть специальная программа. И, как правило, их проповедники ведут себя скрыто. Они никогда не говорят конкретно своего статуса, своей религии не называют, они лавируют. С христианами они христиане, с буддистами они буддисты, и они вот так вот все время. Что это за организация? Я вам скажу откровенно, это подготовка антихриста. Это так называемое скрытое коммуническое движение. Вот есть и коммуническое движение христианства, которое пытается объединить христиан. Но это, такой обманчивый маневр, чтобы кричат много, вот коммуническое движение, сатана возглавит все религии и все такое. На самом деле христианские религии никогда не объединятся. У них слишком много противоречий, и каждый тянет в свою сторону, и им надо сильно разложиться, чтобы как-то искать что-то общее. И все говорят, что это очень сложно. Под прикрытием этого всего просто настолько масштабно разрастается движение. Оно объединяет себя не только New Age, это и эти, как они, да, и вот эти еще, как они, не масоны, еще одна подобная религия. Тоже они делают, неважно, есть несколько, 4 разных направления, но они одинаковые. В чем они одинаковые? У них такая очень хитрая религия. Вот, к примеру, если вы услышите, знаете, даже я с этой стороны зайду, вот, возьмите, к примеру, меня, завяжите мне глаза и приведите меня в любую церковь христианскую, и я послушаю хотя бы одну проповедь, и я вам сразу могу сказать, в какой церкви я нахожусь. Есть общепринятые выражения, есть стиль речи, стиль поведения, песни, стиль служения. И вы знаете, о чем я говорю. Харизматы говорят по одному, баптисты говорят по другому, пятидесятники по третьему, свидетели Иеговы будут говорить по четвертому, эти самые адвентисты седьмого дня. Каждый говорит, и ты сразу услышишь то, что куда они клонят и что они пытаются добиваться, чего они ищут. Значит, если вы послушаете вот эти вот все движения, которые сейчас пытаются объединиться в одну такую знаете, и они практически набрали сейчас такую скорость и такой размах, что это уже движение приближается к миллиарду. И дело в том, что они настолько скрытые, и никто не знает до сих пор масштаба их, значит, поражения, сколько они успели уже занять умов и мозгов людей, потому что они подстраиваются к любой религии и стараются ее, ну, применить, соединить со всеми остальными очень, очень тонко, я вам скажу, демонически тонко. Если вы услышите, к примеру, такое выражение «Иисус Иосифович». Знаете, что делают эти люди? Они говорят: да, Христос приходил на землю. Иисус Христос приходил на землю. Но каким образом Он приходил? Точно так же, как Он к тебе приходит. Это был обыкновенный человек, а Христос – это помазание мира бесконечности, там где-то. А Иисус Иосифович – это был человек, который родился, жил, и Христос в него, помазание в него пришло. Христос, Христос, пришел, пришел. И в тебя также пришел. И попробуй докажи, что это дух Антихриста. Попробуй поймай его за хвост. Не поймаешь. Но если ты послушаешь их, то ты увидишь, что все они ехидно будут кричать: Иисус Иосифович. Послушай, ты увидишь. Или, знаете, надо же как-то соединить буддизм с христианством. Как его соединить? Значит, вы, пожалуйста, не смейтесь над этим. Мне нет никакой нужды и никакой потребности об этом говорить. Я говорю об этом, потому что это страшное зло. Я говорю, потому что я просто-напросто знаю и вижу, что делает сатана, а вы этого еще не видите. Поэтому не спешите судить меня очень строго за то, что я об этом много говорю. Это очень важные вещи, и я уверен, что рано или поздно вы это сами увидите. Я не знаю, почему люди думают, что мне это надо для каких-то хитростей, для каких-то лукавых интересов, для каких-то... Что я от этого имею? Я от этого ничего не имею, кроме очередных обвинений, очередных насмешек. Я говорю это с единственной целью, потому что это Бог побуждает мое сердце напоминать и говорить, что мы живем в опасное время, и что это не шутки, это не просто слова, это дух, это злые силы, которые собьют с ног, и даже не успеешь заметить, как это случится. Поэтому выслушивайте эту информацию терпеливо, и ничего, что мы тратим на это время, это, увы, необходимость. Значит, понимаете как? Дух этот готовит вот эту новую объединительную религию, чтобы сгладить все углы и объединить всех так, чтобы в духе всех устроило, чтобы всех успокоить и все могли, знаете, пойти на компромисс. Вот если ты строишь какую-то политическую систему, выверенную такую, знаете, чтобы общество не взорвалось, надо, вот ты сделал машину, и тебе надо ее испытать. Так вот, сегодня идет испытание вот этого гегемона, вот этой сатанинской машины, которая очень скоро будет работать и которая объединит собой всех людей, и христиан, и мусульман, поверьте мне, и буддистов, и всяких-всяких других разных течений, они объединятся в одну армию, потому что сатана и антихрист под управлением сатаны, он опробовывает ее сейчас, и он подготавливает ее очень тщательно и очень стремительно, собирая шаг за шагом каждую деталь, чтобы общество можно было уже, когда придет его время, чтобы можно было запустить эту систему, как говорится, на полную катушку. Поэтому мы должны это видеть и понимать. Значит, что отличает этих людей? Конечно же, поют песни очень красивые и очень близкие к разным слоям людей. Вот если есть люди, которые, допустим, как мы, заинтересованы и говорят, что нужна свобода, нужна истинная жизнь, обязательно найдется среди них человек, который будет те же места говорить, те же вещи проповедовать, только с тылу, только с другой стороны. И не сразу поймешь, и не сразу увидишь. Пожалуйста, не ищите сейчас ничего. Просто слушайте. Я вообще прошу, вот когда вы сидите на собрании, ложите телефоны свои в сумки, прячьте их, убирайте их, пожалуйста, потому что это отвлекает. Поверьте, что, еще раз скажу, что это сильнейший дух. Он убирает, одну мысль уберет, и все, и человек не услышит того, что нужно. Просто убирайте их, и все. Пусть хоть там горит все на свете, потому что вы пред Господом. Я понимаю, что это иногда дико звучит. Я понимаю, что я раздражаю этим людей. Но поймите вы меня, что это очень важно. Я знаю, что мне не впервой быть странным человеком и глупым, глупо выглядеть, но я этого не боюсь. Я знаю, что это Господь, и я еще раз говорю, убирайте телефоны. Не опаздывайте на собрание, не отвлекайтесь на какие-то другие вещи. Мы живем во время, когда мы перед финишной прямой, и если мы что-то упустим, мы можем оказаться среди людей, которые не смогут взять то, что когда Бог позовет их. Хотите – верьте, хотите – нет. Значит, грядет ужасное время, когда никаких мозгов не хватит, чтобы разобраться, что происходит вокруг нас. Поверьте, что это так. И если сегодня ты не запасешься и не возьмешь, ты просто не войдешь в Евангелие Царства, ты просто не сможешь царствовать. И будет видна разница между служащим Богу и неслужащим Богу. Поэтому дай Богу вытащить из тебя все то, что твое, все то, что тебе нравится сегодня, пусть умрет. Все то, что Богу нужно, пусть оживет и царствует тебе. Значит, понимаете, я посмотрел, ну, такая у меня, как говорится, профессия, я вынужден все эти мерзости, которые, как говорится, противно даже их слышать, приходится в них копаться, значит, я уже говорил, это началось с того, что близкий мне человек попал в эту систему, и я где-то полгода просто с ума сходил, жена моя знает, насколько это просто, ну все, стена. Глаза стеклянные, что-то, что-то говорит такое с этим. Это вообще. Вот. И, знаете, так случайно просто разговорился с одним человеком, с одним пастырем. Он говорит, просто ты не представляешь, целая эпидемия по всей России. Как они, говорит, находят эти, то раньше были энкаунтеры у харизматов, но вроде как, ну, такие энкаунтеры, они помогали людям, которые только покаялись, душевным людям, которые там вот это лечили свою душу, знаете, там исцеляли. Некоторым оно помогало, малым детям, да? Те, которые уже давно верующие, они только зло себе делали этими энкаунтерами. А сейчас появились энкаунтеры, они называются христианские, а на самом деле они буддийские. И, значит, работают они таким образом. Ты едешь туда, все оплачивают они сами. И, значит, встречаешься ты там с Богом через тишину. Ты закрываешься и молчишь. Ни с кем не разговариваешь, полная тишина, полный покой. И через какое-то время ты, просветление тебе приходит, ты встречаешься с Богом. Покой мира бесконечности, короче, приходит. Так они и говорят, покой мира бесконечности. Значит, покой мира бесконечности... Знаете, что это такое? Это то, что никакого покоя никогда не будет. Потому что мир, вообще бесконечность, это слово привязано к земным понятиям. Бесконечность, вот если вы скажете это, что, с чем можно связать бесконечность? Допустим, расстояние, да, там в каком-то круге, да, бесконечно, там, вот, там, да, или время там бесконечно, да. Но время не может быть бесконечным, потому что все придет к своему концу. Поэтому слово бесконечно - это, если мы говорим о покое бесконечном, значит, это антиевангельские понятия, это антиевангельский покой. Это не, этого нету в Писании. Поэтому они применяют это слово, дьявольские словосочетания, специально для того, чтобы люди, которые не понимают, чтобы они это исповедовали, и чтобы в духовном мире не понимая этого, они не знали, что это никогда не иметь покоя. Потому что, еще раз скажу, если вы посмотрите все Писание, вы не найдете там слово «бесконечность», потому что бесконечности нету. Если бесконечность, значит, это неправда, потому что бесконечность может быть только на земле, а на земле не может быть бесконечности, потому что земля и все дела на ней сгорят. А там, где нету времени, там и нету бесконечности. Там вообще ничего этих понятий нет. Поэтому покой мира бесконечности – это набор вроде каких-то умных слов. На самом деле они очень четкие слова, антиевангельские, очень красноречиво говорящие о том, что это все неправда. Понимаете? И вот много таких вот всяких крючков, которые, это же не только один-два человека проповедуют. Вы выйдете, просмотрите это все, и вы увидите, это волна, это стихия. Это настолько, знаете, настолько давит, же этот сатана, куда же он только не, это самое, не кидается, то он великий, этот самый наместник Бога, там чуть ли неизвестно кто, то его вообще нету. Нету и все. Я не я, и хата не моя. Все. А кто это делает? Все. А никто. Вы представляете, какой мудрец? То получается, что если Бог разговаривал с сатаной, значит, он разговаривал с сатаной внутри себя. А с кем же он тогда разговаривал? С сатаной внутри себя. А если его сатаны нету снаружи, значит, внутри себя сатана сидит у Бога. И человек верующий, проверивший долгие годы, и он спокойно эти вещи исповедует, что вот он, пожалуйста, сатана искушает. Мы говорили и говорим. Да, Петр сказал, Христос сказал Петру, что отойди от меня сатана, потому что слово сатана означает противник. И Петр на тот момент был противником Богу, он искушал Христа по сатанинской воле, сатана его искушал, а он искушал Христа. И это часто бывает, и с нами бывает, когда мы под воздействием сатаны искушаем Бога и других людей искушаем. В этом нет ничего удивительного. Он искушал Христа, Христос сказал, отойди от меня, сатана, сказал это Петру. Не сатане он это говорил, а Петру говорил. Потому что Петр на тот момент был противником. Ты мне соблазн. Это люди хотят сказать, что Христос такой, знаете, думает, а может правда не сделать? А может правда мне как-то отлындать от этого всего? Схитрить, умудриться как-то не выполнить ту миссию, которой я призван. И начинает мудрить. А вот видишь, он же молился отцу, значит, он все-таки вот искал пути, как бы ему полегче. Да ты хоть знаешь, что он делал, и как он делал, и почему он делал. Если бы ты знал всю его работу, какую он делал, то ты бы и рта своего не открывал бы. Точно как это самое, помню, в армии мне командир там один говорит, вот, говорит Маслов, космонавты полетели в космос, прилетел Гагарин, на весь мир сказал, что никакого Бога не встретил, а ты в Бога веришь. И я, простой колхозный парень, и то говорю, да куда он там полетел? Вот куда он полетел? Он даже от земли-то не отлетел. ваш Гагарин. Да какого ему, ему до Бога, как до Китая по-пластунски ползти. Вот. Так и тут. Разбираться в миссии Христа и что он думал. Я знаю одно, что Христос совершенство, Христос Бог, и Христос никогда у него не может быть мыслей неправильных и желаний неправильных, потому что он, во-первых, знает истину в совершенстве, и злом он искушаться не может, как и его Небесный Отец, потому что он полон истины. И, конечно же, какой там сатана может быть? Ну, какой там сатана? Кто его может искушать изнутри его? Ну, кто? Это же ведь, ну, глупее не придумаешь. Он предлагает нам истину, чтобы стать свободными. А у самого что, у него истины нету? Любое искушение, если у нас есть искушение какое-то, говорит о том, что у нас есть заинтересованность. С какой радости я, допустим, буду думать, вот мне надо этого человека взять, зарезать. И буду думать, что вот бы зарезать его, да? И не буду я об этом думать, потому что это... пустое, бессмысленное, глупое и... ну, как это еще назвать? Негодное дело. Поэтому я знаю истину, и я свободен от, от этих вещей. И что, я буду думать, это самое, взять мне эти царства, не взять мне эти царства, а поклониться мне, кому поклониться мне? А вот этим мыслям мне поклониться, которые пришли ко мне, ну, этому сатане поклониться, что... это самое, что поклонись мне, это значит, что прими эти мысли, что это самое, все царства, вот сейчас можешь все забрать. Да ему эти царства, ныне прослав меня, Отче, той славой, которой я был прославлен у тебя прежде бытия мира. Я представляю, какой славой был прославлен Иисус, а тут царства какие-то. Горсть этого самого пепла. Что тут на земле за царство? Кому они нужны? Христу они нужны были? Да глупости. Ничем он не искушался, ничего ему не нужно. Искушали его со стороны. И искушала его личность, которой Бог позволил искушать его для того, чтобы... не для того, чтобы проверить Иисуса Христа. Христа не надо было проверять, для того, чтобы Христос сказал, когда Иоанн Креститель не хотел его крестить, он говорил, мне надо накреститься от тебя. А Христос сказал, оставь теперь, я не для того крещусь, что мне надо от тебя креститься, я крещусь, потому что так надлежит нам исполнить всякую правду. Поймите, Христос был путь. А путь – это значит, что он сам должен пройти все, что потом проходит тот, который идет его путем. Если мы должны перед выходом на наше служение пройти испытание и быть введены духом в пустыню для искушения дьявола, и потом в силе духа вернуться на служение, то прежде нас этим путем должен пройти Иисус Христос. Поэтому он и проходил этот путь. А почему по-другому он проходил? Потому что у сатаны был какой-то шанс. Да никакого шанса у него не было. И вряд ли он хотел испытывать Христа. Его Отец Небесный заставил, и будь здоров, иди делай. И он делал то, что ему сказали делать. Вот. Поэтому, когда не понимают Писание истин Божьих, а потом все наслояют и придумывают всякие мерзости на Иисуса Господа, что у него появляются мысли греховные, Любая неправильная мысль – это уже грех. Даже если ты посмотрел с вожделением, тебе захотелось чего-то, ты уже прелюбодей. Поэтому будьте осторожны с этими всеми вещами, потому что вы оскорбляете Господа, оскорбляете Святой Дух всеми этими мыслями и понятиями. Ну вот, опять я вас удручил, опять вы приуныли. Ну хорошо, я переключусь тогда на другую волну. Трудно мне понять, раздражаю я вас этими словами или нет, но я понимаю, что нужно это говорить, так как зверь, враг наш, он что-то лютует, пытается. Мы увидим очень скоро славу Божию, мы увидим настоящую свободу, мы увидим Дом Божий очищенным. Знаете, по всему миру скоро раздастся этот крик, бранный крик. Вот жених идет, выходите ему навстречу. Вы понимаете, кто с чем выйдет, у кого что будет. Вот с чем ты выйдешь? Что тебе нужно от жениха? Что ты хочешь при встрече с ним получить? Это все должно быть собрано, это все должно быть по полочкам разложено. И все твои желания, которые должны умереть, должны стать тебе настолько ненавистными и противными, чтобы Господь мог один раз вот так взмахнуть мечом и все это отсечь от тебя и уничтожить. Что значит «не хватает масла»? Вы понимаете, вот представьте меня, да? Вот 20% желаний у меня правильных и ярко выраженных, а 80% желаний – это плоть. Ну вы же грамотные все люди, вы же знаете, вот любой день возьми, что в течение дня тебя заботит, о чем ты переживаешь, что тебя раздражает, что тебя заставляет мечтать и прочее, на что ты тратишь время больше всего. Там и есть твое «я», там ты и есть, тот ты и есть. Если, допустим, у тебя 80% – это плоть, это ты, 20%, скажем, у тебя сформировалось божественного. Бог какое-то время провел черту, вот так, провел черту и остановил свое слово. И все засыпают. Ты заснул с 20%. Пока ты спишь, ты расходуешь эти 20%. Почему? Потому что в это время ты не собираешь, ты не добавляешь. Тебе тяжелее и тяжелее с каждым разом. Исповедания уже такие кислые, уже ты все полудреме, все это самое. Когда раздался крик «жених идет», ну что в тебе убивать? Тебя всего надо убивать, потому что у тебя ничего нету. Тебя нужно, ну, плоть со страстями и похотями нужно изничтожить, чтобы ты мог стать свободным, да? А куда? А что у тебя останется, если твою плоть уничтожить? У тебя все во плоти осталось. Поэтому пойди купи, а где купи, уже времени нету тебе покупать. Ты пошел покупать, а он говорит, я не знаю тебя, иди отсюда. Поэтому последнее я говорю, и мы будем молиться, поймите меня правильно. Если ты выбрал Иисуса Господа своим хозяином, будь ты женщина или мужчина, сейчас скажу опять странные вещи. Некоторые женщины не могут понять, что это не время идти за мужем, если ты пошла на то, чтобы стать мужчиной. Если ты приняла решение слышать самого Господа и от самого Господа принять, значит, в 10 раз больше слушай своего мужа в каких-то других вопросах. А что касается Бога и движения по учению Господа, слушай Господа так, чтобы и мужу не подавать соблазна, если он не двигается туда, куда нужно, и не остаться женщиной, идущий за кем-то и делающий совсем не то, что Бог от тебя требует. Потому что это время, когда каждый индивидуально должен слышать Бога и должен идти и делать только то, что Бог ему говорит. Потому что каждого индивидуально Бог ведет своим путем. Он не ведет мужа и жену вдвоем, потому что все мы, абсолютно все, находимся на разных стадиях и на разных участках пути. И если ты, тебе надо с севера идти на юг, а ему надо с юга на север, у вас будут совершенно разные откровения, разные судьбы, и по-разному вам нужно двигаться. Поэтому каждый... Поэтому и Писание говорит, что если ты не возненавидишь отца, мать, жену, детей и всей своей жизни, он подчеркивает, что если ты не отсоединишься от всех, от всего и всю свою жизнь, не перечисли, ты не можешь быть моим учеником. У тебя должно быть только одно – я и ты. И ты должен на этом сосредоточиться, ты должен слышать меня. Вот. Конечно же, ты свои действия должен согласовывать с другими верующими людьми, ты должен присматриваться и прислушиваться, как исповедуют другие люди, чтобы тебе не заблудиться, не остановиться, не, ты должен слушать тех, кого Бог поставил в церкви, тоже присматриваться, прислушиваться. Но в то же время, если ты будешь идти за человеком, если ты не будешь получать откровение от Господа, то никуда ты не придешь. Никуда ты не придешь. Поэтому будьте благословенны. Я говорю очень жестко и трудно, но мы имеем такое время. Те, которые, может быть, не совсем понимают книгу Откровения, которую вот мы сейчас проходим, уважаемые, поторопитесь. Поторопитесь, потому что те, которые в среду дома и не идут на собрание, мне вас жаль. Идете в теннис играть, худеть и прочее, прочее, вас другие заботы заботят в это время. Вы пожалеете. Бог зовет вас к тому. Я смотрю, даже времени нету в онлайн зайти в пятницу, чтобы послушать. В это время какие-то другие заботы, наверное, есть, чтобы чем-то заняться. Не популярно, да, но я же не придумал. Писание говорит, обличайся всякой строгостью. Я то и делаю. Не так часто я это делаю, поэтому простите меня великодушно. Вот. Я не лучше вас, я еще, может быть, хуже всех вас, и себе я тоже могу сказать многое, но боюсь вслух говорить, а то вы вообще меня слушать не станете. Вот, поэтому не думайте, что я такой деловой, раз я так много вас критикую. Поэтому благословений вам всем, давайте помолимся и будем двигаться дальше, пусть Бог нам всем поможет. Господь милосердный, Владыка святой, благословен Ты во веки веки. И мы благодарны Тебе, что сегодня снова и снова у нас есть время представать перед Тобой, искать Тебя, нуждаться в Тебе и славить Твое святое имя. Ты скоро будешь очищать дом Твой от всех этих плевел, от всех этих нечистот, от всех этих идолов. И Ты готовишь своих людей к тому, чтобы они были способны сделать эту работу в это последнее время, эту жатву, Господь. Ты готовишь здесь на земле, и жнецы Твои уже, Бог мой небесный, выстраиваются в эти ряды, чтобы стать как ратоборцы, для того, чтобы дом Твой наполнился славой Твоей, свободой Твоей, правдой Твоей, Господь, чтобы здесь не терпелась никакая нечистота, никакая хитрость демоническая, чтобы во всем и на все была Твоя святая воля. Пусть Евангелие Царства воссияет по всей земле, и торжество Твоего Духа да распространится на многие-многие народы, и пусть увидит этот мир величие славы Твоей, красоту воли Твоей, слова Твоего, Господь. И пусть многие гордые сердца обратятся к Твоему величественному слову, чтобы смириться и признать единого, премудрого, вечного Бога. Слава Тебе, Господь, за все, за то, что Ты делаешь. И в наше время, Господь, пусть прославится имя Твое, Бог наш. Аминь.